«А ведь я теперь вас припомнил, Савва Тимофеевич», — заулыбался Красин. «Не вы ли, когда я докладывал в политехническом обществе о работе нашей бакинской электростанции, так же, как сегодня, мучили меня вопросами о технической и экономической стороне дел? Я уж тогда подумал, что за дотошный человек на все вопросы хочет получить ответ». Савва сдержанно улыбнулся. «Да уж, чего греха таить, заставили вы меня попотеть!» Приветливое выражение не сходило с лица Красина. «А как же иначе, любезнейший? Сейчас время такое, когда надо до самой сути докопаться, чтобы с толком дело делать. Тем более, когда это дело новое...» Сказав это, Савва бросил взгляд на Андрееву, которая сидела на диване и с озабоченным видом капала в мензурку темные капли. По комнате, забив тонкий аромат ландыша, распространился запах валерьяны, нелюбимый им с детства. Этот запах вселял в него тревогу и предчувствие неприятностей, которые никогда не заставляли себя долго ждать, неотступно следуя за тошнотворным валерьяновым духом. Мария Федоровна, выпив капли, поставила мензурку на пол и откинулась на подушку. «И потом, Леонид Борисович, я ж должен был сам убедиться, что вы толковый специалист, а не мыльный пузырь. Если бы вы пустышкой мне показались, я бы вас ни за что к себе не взял». Поймав укоризненный взгляд Андреевой, он смягчил тон. «Хотя другое бы что-то для вас подобрал, раз уж меня просили». Мария Федоровна чуть заметно кивнула. «Ну что ж», — обратился он к Андреевой, — «надеюсь, вы не очень огорчитесь, узнав, что Леонид Борисович с сего момента главный инженер-электрик Никольской мануфактуры, а?» Андреева недоуменно посмотрела на Савву. Судя по грустному выражению лица, шутки сегодня ей были противопоказаны.
«Зачем вы так, Савва Тимофеевич?» — сказала она тихим голосом. «Право, вы же знаете, как мы все вам благодарны. А как с проживанием? Вопрос решите?» — спросила так печально, что стало ясно, ответ может быть только утвердительным, и, опустив глаза, начала расправлять складки на юбке.
«Думаю, Мария Федоровна, господин главный инженер-электрик будет на казенной квартире обитать на Англичанской улице. Я распоряжусь.
Кланяюсь и благодарю. Благодарю и кланяюсь, господин мануфактур-советник». Расплывшись в улыбке, Красин откинулся на спинку кресла и небрежно забросил ногу на ногу, обнажив часть щиколотки выше носка, но, перехватив слегка удивленный взгляд Андреевой, одернул край брюк и сел прямо. Морозов, хотя и отметил несоответствие между любезными словами и чрезмерно вольными телодвижениями Красина, отнес все на ироничный склад ума нового инженера. Тем более, что сейчас Савву гораздо сильнее беспокоило самочувствие хозяйки.
«Мария Федоровна, может, за фруктами послать?»
Андреева вскинула руку и слабо покачала ладонью. Красин, поглаживая бородку, с интересом наблюдал за ними. В кабинет заглянула прислуга в белом переднике с кружевной оборкой.
«Мария Федоровна, простите ради Христа, там человек к вам пришел, хочет переговорить. Кто такой?» «Я никого не жду», — слегка нахмурилась она и бросила взгляд на Красина, который быстро поднялся с места, подошел к окну и выглянул на улицу. «Ой, боюсь, и не выговорю я его имя», — покраснела служанка и, подняв глаза к потолку, неуверенно попыталась произнести «какой-то кр-кр-кр-жи», — совсем смутилась она и пролепетала «очень много жи». «Длинная такая фамилия».
Красин кивнул Андреевой, которая поднялась с дивана и, на ходу бросив взгляд в зеркало и поправив прическу, вышла из комнаты.
«Чаю нам принесите, милочка!» — громко распорядился Красин вслед прислуги и повернулся к Морозову. «Савва Тимофеевич! Еще раз считаю своим долгом выразить вам всю глубину моей признательности за оказанное участие в моей судьбе. Положа руку на сердце, скажу, что не мечтал о такой поддержке. И еще хотел вас поблагодарить за
10 000, которые я давеча по просьбе Марии Федоровны передал некоему юноше». Прервал его излияние Савва, отметив про себя, что главный инженер слегка напрягся. Мария Книпович писала Ленину. Он, юноша это Дмитрий Ильич Ульянов, занят сборами. Получено от Морозова 10 000. Ищут оказии, чтобы переправить вам.
К слову сказать... Морозов достал портсигар, раскрыв, протянул Красину, но тот отказался, приложив руки к груди. «Просил бы впредь действовать через Горького и Андрееву. Они уж сами пусть передают, кому следует».
«Как скажете, Савва Тимофеевич!» — расслабился Красин и кивнул прислуге, поставившей на стол перед ними фарфоровые чашечки с чаем, блюдо с яблоками и вазу со сластями. Взяв конфету, развернул хрустящий фантик и положил конфету в рот.
«О, славный! Очень рекомендую!»
«Благодарю!» — Савва глотнул чая. «Не ем!» «У меня от бомбошек чесотка начинается. Много сладкого не терплю. Ни в еде, ни в жизни. А вы кушайте, кушайте».
Красин, доев конфету, разгладил пальцами фантик, аккуратно сложил в несколько раз и положил на блюдечко.
«Между прочим, юноша, о котором вы говорили, Дмитрий Ульянов... «Брат Ленина, так что доверять ему можно».
«Не спорю. Однако по мне через Марию Федоровну либо Алексея спокойнее будет».
«Ваше спокойствие, Савва Тимофеевич, для нас важнее всего!» — заулыбался Красин, и, сцепив пальцы, обхватил колено и принялся слегка раскачиваться.
«Кстати, Савва Тимофеевич, а от кого вы партийную кличку Дмитрия узнали?»
«Партийную кличку?» — сдерживая удивление, спросил Савва.
«Ну да? Вы же сказали, что юноша к вам за деньгами заходил».
«Интересно у вас устроено», — уклонился Савва от ответа, поняв, почему забеспокоился главный инженер, услышав о приходе молодого человека за деньгами. «Клички, словно...» — Савва помедлил, пытаясь подобрать определение. «Словно в воровском мире...»
«Это любезнейший Савва Тимофеевич...» — натянуто улыбнулся Красин. «Конспирацией называется. А принципы конспирации одинаковы, что в воровском мире, что у революционеров-подпольщиков».
«Подпольщики, понимаю, это те, которые под полом сидят? Как мыши?» — сделанным простодушием рассмеялся Савва.
«Да поры, как мыши!» —
улыбнулся Красин, в глазах которого Савва с удивлением заметил неожиданную жесткость.
«А время придет, вылезем и до сыра своего доберемся.
А не боитесь сыра в мышеловке?» «Ну, как прихлопнет вас!» — в голосе Саввы послышалась легкая ирония.
«Не боимся, Савва Тимофеевич. Когда дело до сыра дойдет, мы сами прихлопнем тех, кто мышеловки ставить гораст», — весело сказал Красин и шлепнул ладонью себя по колену. «К слову, позвольте спросить, любезнейший Савва Тимофеевич, вы-то нам зачем помогаете, ежели столь иронично отзываться изволите о нашем деле?»
«Это только меня касаемо», — нахмурился Савва. «К слову, любезнейший Леонид Борисович, я в свою душу визитов не допускаю и в чужие лезть не люблю.
Вижу, что время перемен ищет. Вот и присматриваюсь, размышляю, принюхиваюсь. А до всего нового, сами знаете, я завсегда большое любопытство имел. Но пока сам не разберусь, что к чему, к делу серьезно не приступаю.
И как? В нашем деле разбирайтесь потихоньку, — спросил Красин, заметив Андрееву, которая, показавшись в дверном проеме за спиной Морозова, там же и остановилась, скрестив руки на груди и прислушиваясь к разговору.
— В силу своего у Мишки, — прищурился тот.
— И к примеру? — с любопытством спросил Красин.
— К примеру, — Савва запыхтел папиросой, — не одобряю вашу полемику с эсерами. Статья Плеханова под названием, если память мне не изменяет, «Ортодоксальное буквоедство» определенно не понравилось.
«И что же вы в таком случае считаете главной задачей момента?» — поинтересовался Красин, переглянувшись с Андреевой, которая ответила легкой улыбкой.
«Никак не организацию демонстраций. Почва к этому не готова. Главное, пропаганда при помощи газет и брошюр. Вот с этим я вам и помогаю.
Насчет готовности почвы и у нас споры идут, — поморщился Красин. Хотя, я так считаю, надо ввязаться, а там видно будет.
Морозов с сомнением покачал головой.
«Ну, что же касается пропаганды, — продолжил Красин, — как раз об этом я и хотел с вами, Савва Тимофеевич, переговорить. Сейчас как нельзя остро встает вопрос о необходимости регулярной подготовки профессиональных революционеров-пропагандистов. Поэтому в финансировании нужна некая системность, и поэтому мы просили бы вас увеличить ежемесячный гарантированный взнос до 3000».
Морозов затушил папиросу и отодвинул от себя пепельницу. «Две даю каждый месяц, как и обещал Марии Федоровне», — сухо сказал он. «Больше не могу, деньги не печатаю. Если что смогу сверх, дам, не обессудьте». Красин поднял глаза на Андрееву, которая едва заметно кивнула.
«А нельзя ли немного денег вперед получить?» — осторожно поинтересовался он. «За несколько месяцев».
«И за 12, конечно», — усмехнулся Савва.
«За 5!» — заметив приподнятую растопыренную ладонь Андреевой, сказал Красин, изобразив смущение на лице. «Как, Савва Тимофеевич?»
«Ох, ну и ловко, и у вас министр финансов, Мария Федоровна!» Не оборачиваясь к Андреевой, воскликнул Савва. «Только палец дай, всю пятерню отхватит!» Мария Федоровна, удивленно округлив глаза, поспешно спрятала руки за спину. «Насчет просьбы вашей, господин главный инженер, посчитать я должен. Утром ответ дам».
«Ну как?» Сладился разговор. Андреева, наконец, подошла к столу, но прежде чем Красин успел открыть рот, чтобы ответить, взяла яблоко и сунула Леониду Борисовичу, который принялся задумчиво вертеть его в руках, старательно разглядывая тонкие прожилки на зеленом атласе кожи. «Савва Тимофеевич, я вас предупредить хочу», — заботливо подлила она Савве чай. «Сейчас у меня человек был, Крыжановский, который сказал, что в Искре скоро поместят материал, где вас снова как можно злее и ядовитее должны обругать. Это для отвода глаз. Я надеюсь, вы понимаете. Просили предупредить, чтобы обиды не вышло», — голосом ангела, уставшего от мирской суеты, сообщила она. Алексей Максимович Горький писал, «Искра издавалась на деньги Саввы Морозова, который, конечно, не в долг давал, а жертвовал. Это прекрасно знает Владимир Ильич Ленин.
Усерднейшим помощником Марии Федоровны в этом в сборе средств был жертвовавший очень большие суммы Савва Тимофеевич Морозов. Позже охранное отделение установило, что Андреева собрала для РСДРП средства, выражающиеся шестизначной цифрой.
«Хорошо, что хоть в этот раз предупредили», — хмыкнул Савва. «А то я уже господину Красину жаловаться собирался». «Что ж такое?» Новоиспеченный главный инженер, начавший было срезать ножом кожуру с яблока, вскинул голову. «Можно сказать, на мои деньги газету издаете. Так нет, чтоб хвалить, какой Морозов распрекрасный капиталист. Пишите о скученности семей у меня в казармах. Критикуете за общество трезвости, за запрещение собираться группами и читать вслух, а последний раз додумались, право, о лишении рабочих кипятка для чая», — Савва развел руками. «И впрямь, разве же на всех кипятка напасешь, кипяток сберегать надо, чтобы сверхприбыль получить, а то его кровопийц жваглот, а то...» «Веселый вы народ, право».
Красин спокойно отрезал дольку яблока и положил в рот. Дверь приоткрылась, и в комнату снова заглянула прислуга.
«Мария Федоровна, вы просили сказать, когда господин Желябужский вернется».
«Так он вернулся». Андреева нахмурилась и поднялась с места. Красин последовал ее примеру.
«Глаша, проводи гостя через другой выход».
Красин с сожалением положил на тарелку недоеденное яблоко, промокнул рот салфеткой, прикоснулся губами к руке Марии Федоровны, затем обернулся к Морозову.
«Савва Тимофеевич, еще раз благодарю за помощь. Но учесть ваши, вероятно, весьма справедливые замечания по поводу газеты, к моему великому сожалению, вряд ли сможем, потому как призваны формировать мнение общества не о вас лично, а о капиталистах, как классе эксплуататоров чужого труда. На этом позвольте откланяться».
«Всего вам доброго», — с усмешкой попрощался Савва. Красин, одарив напоследок Андрееву и Морозова лучезарной улыбкой, покинул гостиную.
«Замечательный у вас, Мария Федоровна, товарищ!» Дождавшись, когда дверь за Красиным закроется, покачал головой Морозов. «Все улыбается да любезничает. А глаза холодные и жесткие, с сумасшедшенкой. Я такие глаза у наших староверов видал, самых фанатичных. Вот и он. Наблюдает за нами, словно мы в пробирке сидим, а он прикидывает, как можно с нас обоих максимальную пользу извлечь. Я хоть и уважаю химическую науку, а опытов над собой не люблю».
«Савва Тимофеевич, вы не правы», — горячо возразила Андреева. «Леонид Борисович очень светлый и чистый человек, при этом абсолютно бескорыстный».
«Бескорыстные люди редко встречаются», — покачал головой Савва. «Они либо святые, либо дураки».
«Ну, вот видите, встречаются все-таки», — засмеялась Андреева.
«Не знаю, не знаю». Усмехнулся Савва и поднял было руку, чтобы по привычке почесать затылок, но вовремя спохватился и поправил крахмальный воротник рубашки. «Светящийся нимб над головой моего нового главного инженера-электрика я вроде не наблюдал, но дурака он тоже не похож, раз в электричестве разбирается. Значит, корыстен». Хоть, может, и пытается корысть свою скрыть за фразами о благе общества. «И потом очень уж он сыр любит», — рассмеялся Савва и добавил, — «чужой».
Андреева недоуменно вскинула глаза, но уточнять не стала.
«Савва Тимофеевич, милый, не обижайтесь», — засуетилась она. «Я вас провожу, если позволите. Желябужский вернулся. а я с ним поговорить хотела. Не могу я больше с бывшим мужем под одной крышей. Сил моих нет. Дети пока у сестры Кати, а я...» Махнула она рукой. «Право, не обижайтесь. Так все в моей жизни нескладно, так запутано. Вроде мать и не мать, вроде жена и не жена, вроде великая актриса. И в то же время не закончила она фразу».
Савва собрался было возразить, но Андреева приложила указательный палец к его губам.
«Тсс, все потом, Савва Тимофеевич, потом».
Морозов вышел из подъезда и, пройдя пару шагов, едва не упал, поскользнувшись на обледенелой брусчатке.
«Осторожней, барин!» — бросив метлу, подскочил к нему дворник и поддержал под локоть. «Так ведь и шею себе сломать не мудрено!»
«Сами себе шеи, только дураки ломают!» — буркнул Савва и, покопавшись в кармане, сунул ему гривенник.
«На льду, бывает, и умные ломают!» — благодарно поклонился ему дворник. «А береженого, барин, Бог бережет!»
«Интересно ты рассказываешь». Горько расстегнул верхнюю пуговицу косоворотки. «Люблю тебя слушать». Приподнялся он с кресла и отодвинул его подальше от камина, в который Савва подбросил несколько поленьев.
«Зажарился?»
Савва взял кочергу и поправил поленья.
«А ты в окно-то глянь. Сразу охладишься. Может, по снежочку побегать желаешь?»
«Не в баню ж паримся, чтобы остужаться. Продолжай лучше про Берлин».
«Что же еще про Берлин? Ты говорил, немцы обязательны, аккуратны, с дисциплиной. А чем они еще, по-твоему, на нашинских не похожи?»
«Чем не похожи, спрашиваешь?» Савва задумался.
«Подозрительностью. Смотрят на тебя, кажется, приветливые, а в глазах недоверие, вроде как ожидание пакости. Они друг на дружку так смотрят. Все про соседей знают. И коли что не так против установленного порядка, не стесняются донести. Прям как наши дворники.
Дворники для того и поставлены, чтобы порядок был во всем. Они ж глаза и уши полиции в каждом дворе, где имеются, — изобразил Горький строгость на лице. — Где имеются, там и порядок.
— Так у нас беспорядок, думаешь, от недостатка дворников? — рассмеялся Савва. — Нет, Алеша, как бы так просто. У нас в России беспорядок, знаешь, от чего? А? От простора. Одно дело... комнатушку промести, а другое — в чистом поле метлой махать. Пыль в одном месте поднимаешь, а она в другом оседает. А ты чё, коньяк не пьешь? Старинный, по более 100 лет ему. Таким тебя мало где угостят. В руке бокал нагрей и понюхай аромат. Чем, по-твоему, пахнет?
Горький поднес бокал к носу и принюхался. «Если из слов твоих исходить, что Германия пивом пахнет, то коньяк Франции!» — пригубил он напиток.
«Ты не глотай его, Алеш, во рту подержи. Коньяк временем пахнет. Чем дольше выдержка, тем гуще аромат истории. Представь только, что напиток этот, который ты сейчас пьешь, во времена Наполеона Бонапарта, Александра I и еще при жены Пушкина произведен. От густоты аромата и сам коньяк словно гуще становится».
Савва закинул руки за голову и откинулся на спинку кресла, наслаждаясь мягким теплом горящих дров и неспешной беседой с Алешей, дружбой с которым, казалось, был награжден судьбой. Он никогда не позволял себе близко сходиться с людьми.
«Есть дело с партнерами и конкурентами вокруг.
Есть семья и дети рядом, для которых ты защита и опора. Есть Морозовский клан, известный всей России, внутри которого ты лишь часть, хоть и важная, но которая себе не принадлежит. Есть Маша. А теперь есть вот этот высокий, неуклюжий, грубоватый, но безмерно талантливый Алёша. Друг, который не предаст и не продаст, потому что гении и злодейство — вещи несовместные, — вспомнил он пушкинские строки, — из которых можно без утайки говорить обо всем. «Как ты думаешь, Алёша, гениальный человек, совершив злодейство, может оставаться гением?» Горький закашлялся и пробасил: «Думаю я, Савва, что гением он все же останется, только на службе у другого господина. Чтоб дьяволу служить, надо душу ему отдать. А куда человеку без души? Но талант все же останется», — засмеялся Горький, однако, заметив удивление на лице Морозова, спрятал улыбку и поспешил пояснить: «Одной душою, Савушка, хоть и бессмертной, сыт не будешь, а талант как-никак кормит». «Дела как идут? Ну, революционные», — Савва решил сменить тему разговора. «Ух!» — Горький допил коньяк, достал папиросу и закурил. «Много чего было. Мария Федоровна тут...» «Что, Мария Федоровна?» — забеспокоился Савва. «Охранка, видишь ли, узнала о нелегальном приезде в Россию одного нашего товарища и установила за ним наружное наблюдение. А тот вдруг исчез. Просто испарился», — оживленно начал рассказывать Горький. «Все понятно», — улыбнулся Савва. «И куда же его Мария Федоровна припрятала?» «Как куда?» — Горький покашлял. «К себе на квартиру. Полиция его ищет. С ног сбилась, а он у знаменитой актрисы в квартире действительного статского советника Желябужского проживать изволит. Но смеху было, она рассказывала, когда к ним домой явился с визитом обер-полицмейстер Трепов. Она с ним любезничает, а за стенкой Иван Сергеевич».
Речь идет о Николае Баумане.
«Его на деле так зовут, или тоже кличка такая, как у всех ваших?»
«Кличка, понятное дело», — неохотно ответил Горький.
«Слыхал, у тебя тоже кличка есть?»
«Есть», — Горький провел рукой по усам. «Только между нами, ладно?» — Савва кивнул.
«Шах!»
— сказав это, Горький даже приосанился.
«Так что уж будь добр, распоряди, чтоб подушек на диван побольше положили», — хмыкнул он.
«Шах?» — Морозов поднял брови.
«Эх, далеко, как тебя продвинули! И Спешкова-то!» — хмыкнул он. «Плох тот Пешков, который не хочет стать шаховым», — скаламбурил Горький.
«А я у вас как прохожу?» — живо поинтересовался Савва.
«Ты у нас Савин».
«Понятно», — немного разочарованно протянул Морозов.
«Получше ничего придумать не смогли? Ну, там, капиталист или эксплуататор, чтоб пафоса побольше, или на худой конец денежный мешок. Фантазии, что ли, не хватило?»
Горький, будто оправдываясь за товарищей, молча развел руками.
«Ну и чем же с Марией Федоровной дело кончилось?» — вернулся Морозов к разговору. «Она его к Качалову переправила, а тот несколько раз ходил с ним на вечеринки и оставлял там ночевать, якобы это его бывший товарищ по университету, далеко живет, к тому же простужен. Еще ж люди оставляли его с риском для себя, даже не зная о том. Прямо игра у вас шахматная какая-то», — неодобрительно покачал головой Савва. «С жертвою пешек. Человек рисковать должен с собственного согласия».
«Да ничего, все же обошлось», —
Горький затушил папиросу. Да и к тому же им там всем не до беспокойства было. Они по сценарию Москвина оперетку сочиняли, увел он разговор от неудобной темы. Музыку тут же Илья Сац набросал, Качалов изображал пламенного любовника, Москвинова заставил тенором петь, а партию героини сам пел. Хор и оркестр изображал Сац, продолжил рассказ Горький, обеспокоенно поглядывая на все еще хмурого Савву. Иван Сергеевич потом Марии Федоровне все это изложил. Уж она смеялась до слез. Нет, ты представь только Качалова в накинутой на плечи голубой скатерти и старой соломенной шляпе с цветами, тенором поющего серенаду своей возлюбленной. И Москвина в женском платье, стоящего на столе вместо балкона, поющего свою арию. Горький затрясся от беззвучного смеха. «А сейчас где этот Иван Сергеевич?» Савва снова взял кочергу и пошевелил угли в камине. «Так я как раз и хотел тебя попросить. Может, пристроишь его куда? На время?» «Очень Мария Федоровна тревожится о нем, а просить тебя ей неловко. Она меня уговорила перед тобой похлопотать». «Чё это вдруг, Маша, неловко? То ловко было, а сейчас вдруг неловко!» — пробурчал Савва, поднимаясь. Подошел к столику с шахматами, на котором была расставлена незаконченная партия, задумался на мгновенье и передвинул черную пешку на две клетки вперед. «Так пристроишь?» Савва, ничего не говоря, перешел на другую сторону столика, где стояли белые фигуры. «Помогу, коль надо. Не рисковать же Маше опять», — сказал он, не отрывая взгляд от шахматной доски. «В Покровское отправлю. Там и подпол просторный имеется», — с усмешкой поднял голову, но, заметив недоуменный взгляд Горького, пояснил. «Но он же подпольщик. Где ему еще обитать?» Горький тоже усмехнулся в усы. Кем он работать-то может?» Савва прикоснулся указательным пальцем к белому ферзю. «Ветеринаром?» «Это славно. Пусть за моими лошадьми и присмотрит. Я с Марией Федоровной сам переговорю. Кстати, как Катерина?» Екатерина Пешкова, жена Максима Горького, 20 лет возглавляла свое детище политический Красный Крест, спасая многих от смерти и еще большему числу людей, облегчая условия жизни в тюрьмах и лагерях. Среди вызволенных ею из ГУЛАГа возлюбленная адмирала Колчака Анна Тимирева, которая вспоминала о Екатерине Павловне, она сумела до глубокой старости сохранить веру в человека и сердце полное любви. По имеющимся у нас данным, именно она употребила все свое влияние и предотвратила планировавшийся арест Зинаиды Григорьевны Морозовой во время репрессий 30-х годов.
«Сложно, Савва!» — нахмурился Горький. «Не хочу сейчас об этом». «Какие у тебя могут быть сложности, Алеш? Ты ж золотой человек. Твоя слава растет с неслыханной быстротой. Ты же выдвинулся в число первых писателей России. У тебя не может быть ничего, что мешает быть счастливым». «Да ладно уж!» — смущенно пробасил Горький. «Захвалил ты меня совсем. Кабы все бы так думали, как ты. А то иногда такое о собственных сочинениях в газетах прочитаешь». «Алеша, дорогой мой!» — Савва поднял ферзя. «Нет человека, который, прочитав прозаическое произведение, не подумал бы: постараюсь, напишу и получше». «Правильная мысль», — оживился Горький. «Это, Алеша, мысль одного французского мыслителя. В 18 веке жил. Вовенар Клюк де Клопье слыхал?»
«Не слыхал».
«Вот как, видишь, и я на что тебе сгодился», — улыбнулся Савва и, наконец, поставил ферзя на место убитой черной пешки. «Шах!» — сообщил он своему воображаемому противнику. Горький едва заметно вздрогнул.
«А насчет критики», — продолжил Морозов, снова перейдя на сторону черных. «Хочешь, скажу свои соображения по вопросу современной литературы?» Горько кивнул. «Кажется мне, Алеша, беда нашей сегодняшней литературы в некой расплывчивости суждений и размазанности, недостаточную глубину мысли, как говорил Монтескьё, компенсируют ее длиной, а время наше стремительное требует лаконичности и ясности. Вот и все».
Савва прикрыл черного короля ладьей.
«Ты, Савва, как словарь Брокгауза, кажется, весь напичкан цитатами. В молодости учил или сейчас балуешься? Милый ты мой!» Савва, не переходя на другую сторону шахматной доски, сделал ход белым конем и снова объявил шах противнику. «Тебе б такого учителя, как у нас с Сережей! Ключевский! Тем и велик, что прежде всего прививал своим ученикам желание обучаться. А потом у меня с рождения память такая, что и хочу чего забыть. Да не могу. Прочитал и на всю жизнь помню. Утомление мозга не боишься?» «Не боюсь. Человек еще и не на то способен, просто о своих способностях не ведает. Почему же Маша меня сама не попросила? Зачем через Алексея?» — вдруг подумал он. «Надо же! И шах, и мат!» — переставил Савва черного ферзя через все поле и озадаченно почесал голову. «Черные выиграли, казалось бы, из безнадежного положения. Пора мне, Савва!» — вдруг засобирался Горький, застегнул пуговицу на вороте, поднялся и одернул рубашку, подпоясанную ремнем. «Дела есть неотложные. Что же, не отужинаешь? Зинаида к ужину не выйдет, не здоровится ей. Благодарю, Савва Тимофеевич, за гостеприимство». «И правда, благодаришь!» — Савва порывисто обнял Горького. «Ох, и люблю я тебя, Лёшка!»
Разноцветные нити серпантина пересекали зал из угла в угол. Высокая под самый потолок елка переливалась огнями. Воздух был пропитан запахом хвои и духов. Музыка, смех, веселые лица нарядных женщин и элегантных кавалеров — все сливалось в один волшебный новогодний праздник. Андреева в белом платье с глубоким вырезом, длинных перчатках до локтя и сверкающей диадеме на отливающих медью волосах привлекала всеобщее внимание. Из-за колонны появился Горький и, найдя глазами Марию Федоровну, решительно направился к ней.
«Алексей Максимович, милый, с наступающим Новым годом! Пусть он будет для вас самым счастливым!» — выпалила она, глядя на Горького лучистыми карими глазами. Тот взволнованно кивнул, сжимая в руках пачку исписанных листов бумаги.
«Я, Мария Федоровна, хочу вам подарок сделать. Вот, возьмите», — смущенно пробасил он, протягивая рукопись.
«Ваша новая пьеса?» — восторженно воскликнула Андреева.
«Поэма. Человек. Прочтите то, что в самом конце, и, ну, это потом», — почему-то смутился он и, развернувшись, поспешно затерялся в толпе гостей.
Мария Федоровна открыла рукопись на последней странице. «Кладу эту вещь к вашим ногам», — прочитала она, отказываясь верить собственным глазам. «Каждая строка ее — кусочек моего сердца». У нее перехватило дыхание. «Крепкое оно было, сердчишко, а сейчас вы можете приказать вырезать из него каблучки к туфелькам своим, и я только был бы счастлив этим». Огни стали ярче, музыка громче,
Все закружилось вокруг. На мгновение показалось, что пол, раскачиваясь, уходит из-под ног, словно стоит она на палубе корабля, который уносит ее в счастье. Она прижала рукопись к груди. Неспроста ёкнуло ее сердце тогда, в Ялте, когда из-за длинных ресниц глянули на нее голубые глаза Алёши. Было забавно и весело. Оба, Чехов и Горький, искали ее внимания. Однако она уже тогда решила, что Чехов не ее мужчина, и уступила его Книппер. В Горьком ее привлекло необычное сочетание силы и нежности, грубости и незащищенности, безусловного таланта и неуверенности в его присутствии. Угадать в Горьком большого писателя было нетрудно, и хоть был он излишне своеобразен, не умел вести себя за столом, курил в кулак, восторгался весьма второстепенными картинами и эмалированными украшениями с золотыми драконами, но любит, потому что любит. Тем более, что в Горьком счастливо соединились любимый человек и единомышленник. Еще раз перечитала предназначенные ей строки, будто желая убедиться, что все наяву, и, подняв глаза в поисках Алёши, заметила коренастую фигуру Морозова, который пробирался к ней сквозь кружащиеся в танце пары. Помахав Савве рукой, она тронула за рукав стоящего рядом мужчину. «Тихоныч, спрячьте это пока у себя, мне некуда положить». Поспешно отдав рукопись, сделала шаг навстречу Савве.
«Мария Федоровна, что это с вами? Светитесь так, будто вам обещали главную роль в той пьесе, о которой вы и мечтать-то не смели».
Она с загадочной улыбкой отвела глаза.
«А это что, позвольте поинтересоваться? Не та ли самая пьеса?» Неожиданно протянул он руку и решительно забрал рукопись у продолжавшего стоять рядом Тихоныча.
«Поэма «Человек»» — прочитал он название на титульном листе. «Интересно, кто автор?» Быстро пролистав рукопись до конца, уткнулся взглядом в последнюю страницу. «Кладу эту вещь к вашим ногам», прочитал Савва, отказываясь верить собственным глазам. «Каждая строка ее — кусочек моего сердца». У него перехватило дыхание. «Крепкое оно было. О, сердчишко. А сейчас вы можете приказать вырезать из него каблучки к туфелькам своим. Я только был бы счастлив этим».
Огни потускнели, стали ярче. Музыка стала тише, громче. Все кружилось. На мгновение показалось, что пол, раскачиваясь, уходит из-под ног, словно стоит он на палубе корабля, который уносит его в несчастье.
Так-с... «Новогодний подарок!» «Влюбились?» — с трудом выговорил он, возвращая рукопись Тихонычу. Вынул из кармана брюк портсигар, достал папиросу, прикурил не с того конца, смело отбросил.
Андреева, ничего не говоря, смотрела на подрагивающие пальцы Саввы. «Как же все-таки приятно быть красивой женщиной!» — неожиданно для себя самой подумала она, увидев, как вдруг в мгновение ока сломался этот, казалось бы, крепкий и сильный человек. Женщиной, перед которой преклоняются, той, чьи желания исполнять счастье, богиней.
труднее всего держать дистанцию, потому что хоть раз позволив приблизиться к себе слишком близко, всегда рискуешь дать обнаружить, что ты не богиня вовсе. То есть как это?
Не богиня, возмутилась она собственной мыслью. Музыка загремела громче, повелевая всем быть счастливыми.
«Сейчас начнется капустник. Идемте же, Савва Тимофеевич!» — встрепенулась она и, подхватив оцепеневшего Савву под руку, потащила в зал, где уже начали разыгрывать сцены французской борьбы.
Дядя Ваня, арбитр в поддевке и картузе, которого играл с аппетитом лузгающий семечки москвин, был неподражаем. Публика хохотала до упада и рукоплескала. Андреева была в восторге. Савва же ничего не видел и не слышал. Потихоньку отошел от Марии Федоровны. Медленно, держась рукой за перила, стал спускаться по ступеням к выходу. Услышал сзади очередной взрыв смеха, зажал уши ладонями, но смех почему-то стал еще громче. Оказавшись в фойе, опустился на стул, так кстати оказавшийся в углу, достал папиросу. Он всегда старался гнать от себя вопрос, а любит ли его Маша. Надеялся, что истинная любовь породит любовь ответную, но Маша, она все время была для него досягаема и недосягаема, доступна и недоступна. Она манила и ускользала. Он помнил, это было... И это, возможно, снова, но между ними существовала тонкая, как лезвие бритвы, грань, переходить которую самому нельзя, никак нельзя. Можно только ждать, и он при каждой встрече терпеливо и мучительно ожидал какого-то знака с ее стороны, особенного взгляда, слова, жеста, ждал, потому что не считал себя вправе самому делать шаг, боясь своей бестактностью оскорбить или просто даже обидеть ее, особенно после того, как в их отношениях появились деньги. Но таких женщин, как его богиня, нельзя купить. Они дарят себя сами, когда пожелают. Взяв на себя роль покровителя, он попал в капкан собственной порядочности, выбраться из которого нельзя. Никак нельзя. Даже теперь он не сможет отойти в сторону. Без его поддержки Маша не проживет. И потом уйти сейчас, значит, признать, что все, что он делал, было только ради надежды на близость. Нет, нет, это не так. Все было во имя его любви. Она ведь осталась, никуда не ушла. Савва поднял голову и заметил поодаль сутуловатую фигуру Алексея, который, пряча папиросу в кулак, курил в уголке. Сдавило голову. Что за пытка такая? Он осторожно поднялся и впервые в жизни, стараясь стать незаметным, вышел из театра. «Может, еще ничего не сложится?» — мелькнуло в голове. «Ведь у Алеши жена, дети, да и Маша сколько раз уж пыталась уехать от бывшего мужа, да все что-то мешало. Может, все еще обойдется?»
Савва натер мелом кончик кия и склонился над бильярдным столом, примериваясь к удару. Глаза пощипывало. Наверное, от очередной бессонной ночи. Губы пересохли, во рту был неприятный и горьковатый привкус от бесчисленного количества выкуренных папирос. В бильярдной было необычно жарко. На лбу у него даже выступили капельки пота. Ударил по битку, который почему-то беззвучно, толкнув другой шар, направил его в лузу. Странно. Куда ушли звуки? Распрямился и недоуменно посмотрел на Горького, который, стоя напротив, с другой стороны стола, беззвучно, как рыба, приоткрывал рот. Странно. Куда-то ушли слова. Снова посмотрел на Горького. Тот опять задвигал губами и, кажется, о чем-то спросил с улыбкой. О чем? Савва никак не мог взять в толк, почему вокруг стало так тихо, такая звенящая в ушах тишина. Обошел вокруг стола, выбирая позицию. Заметил, что Алексей удивленно смотрит на него. Пусть смотрит. В дверях бильярдной появилась взволнованная прислуга в белом переднике. Что-то проговорила. «Да-да, точно, проговорила, открывая и закрывая рот, и вышла, не прикрыв дверь. Право, очень странный сегодня день. Нестерпимая дергающая боль, будто голову пилят на части. Вжик-вжик, туда-сюда, туда-сюда. Вжик-вжик, туда-сюда». Неслышно подошел Алеша и прикоснулся к плечу. Опять запах ладана, тонкий, едва уловимый от его рубашки. Ее запах. Савва отпрянул и попятился. Натолкнулся на подставку. Ваза, на мгновение замерев в воздухе, беззвучно упала на пол, рассыпавшись на множество мелких блестящих кусочков. Рассыпалась. Ноги вдруг мелко задрожали и будто занемели. Опустился в кресло, проводив равнодушным взглядом заторопившегося к выходу Горького. «Ушел?» Савва поставил кий между ног, схватился обеими руками и наклонился вперед, упершись в кий лбом. «Что же было, когда я еще мог слышать?» — попытался сосредоточиться. Вошел Алеша, сообщил, что едет в Сестрорецк, и что Маша отныне его гражданская жена, и что они счастливы, попросил прощения, обнял. От него больно пахнуло ландышем. А потом они начали играть, и Алеша перестал говорить и принялся просто открывать рот. Наверное, чтобы не мешал думать, потому что Алеша — хороший друг. Кто эти люди? Куда его ведут? Он не хочет никуда идти и не отдаст кий. Еще не доиграли. О, как хорошо в кабинете. Лежать на диване, свернувшись калачиком. Можно плакать, и никто не слышит. Даже сам себя. Последний раз плакал в детстве, а нянюшка тогда ласково водила теплой рукой по волосам и приговаривала: «Не плачь, не плачь, Савушка, я с тобой». А теперь никого с ним нет. И так трудно дышать, и нестерпимая боль в голове, будто движение раскаленной пилы. Вжик-вжик, туда-сюда, вжик-вжик, туда-сюда. Надо остановить пилу. И он знает, как. Савва поднялся, запер изнутри дверь кабинета, подошел к столу, взял листок бумаги, обмакнул перо в чернильницу. «В моей смерти прошу никого не винить.
Быстро написал он короткую фразу, отложил перо, промокнул записку, повернул ключ в ящике стола, открыл, пошарил в глубине, достал браунинг. Оружие приятно холодило ладони. Равнодушно передернул затвор, снял с предохранителя, поднес к голове согнутую в локте руку, положил палец на спусковой крючок. «Кто-то стучит в дверь?» — почувствовал он или услышал. «Зачем мешают? Он просто хочет, чтобы перестала болеть голова». «Савва Тимофеевич!» — откуда-то издалека, будто сквозь толстый слой ваты, прорвался голос. «Скорее, скорее! Радость-то какая! У вас сын родился! Пожалуйте вниз к Зинаиде Григорьевне!»
«Что?» — опустил руку. «Похож, слух возвращается», — отрешенно подумал он, пряча браунинг за спину и направляясь к двери. Повернул ключ... Открыл дверь, увидел сияющее лицо прислуги. «Савва Тимофеевич, у вас сын родился!»
«Что?»
— переспросил Савва и поморщился от неприятного и резкого звука собственного голоса.
«Что такое?»
«У вас сын родился, Савва Тимофеевич, слышите? Савва Тимофеевич, сын!»
«А, сейчас».
«Я сейчас!» —
пробормотал он, вернулся к столу, сел в кресло, обхватив голову руками, будто пытаясь собрать разлетевшиеся мысли, потом спрятал записку в карман и бросил пистолет в ящик стола. В колыбели рядом с кроватью измученной счастливой Зинаиды, смешно морща носик и причмокивая пухлыми губками, лежало маленькое существо с закрытыми глазками. Савва осторожно взял сына на руки. Глаза малыша открылись и посмотрели прямо на него, передавая послание из неведомого мира, того, откуда приходят души. «И куда они уходят?» — подумал Савва. «Бог мой!» — он почувствовал, как по телу пробежала крупная дрожь. «Этот крошечный человечек, похоже, спас мне жизнь». Он нежно прижал сына к себе, а малыш вдруг засопел недовольно, а потом заплакал.
Не плачь, Савушка! Я с тобой!»
«Савушка? Савушка?» Посмотрев на Зинаиду Григорьевну, переспросил доктор, уже складывавший в саквояж инструменты. Та, не сводя глаз с мужа, кивнула головой.
«Зина!» — Савва передал малыша жене и присел на край кровати.
«Молчи!» — прикрыла ему рот ладонью. Савва прижался щекой к ее руке. Малыш перестал плакать. Доктор тихонько вышел из комнаты.
«Что ты так смотришь на меня?» — спросил Савва, не выпуская руки жены.
«Давно не видела», — ласково провела она ладонью по волосам мужа.
«Спасибо тебе, Зина, за сына и еще...»
Он отвернулся и замолчал, уставившись в угол комнаты. Зинаида вдруг встрепенулась и обеспокоенно втянула носом воздух. «Тебе не кажется... что-то горит?»
Савва покачал головой.
«Право же, пахнет паленым. Неужели ты не чувствуешь?»
Савва принюхался и ничего не почувствовал. Ух, только воспоминания о запахе ландыша.
В комнату торопливо зашла обеспокоенная прислуга.
«Горит там что?» — встревоженно спросила Зинаида. «Ой, Зинаида Григорьевна, напротив нас пожар случился. Пожарных конг наехало. Все водой заливают. Я уж все позакрывал, чтоб гарь не шла».
«Пожар», — подумал Савва. «А у меня зеркало разбилось». «А где Алексей Максимович?» —
— поинтересовался он у прислуги. «Ушли-с. Сказали, что мешать не хотят, когда в доме такое».